Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Йо. Я сказал, что наша программа входит в серию «Алфавит инакомыслия». Но это неверно, она выбивается из этой серии. Но это не сразу очевидно, по крайней мере для меня. Дело в том, что мы посвятили ее русскому мату, как частному случаю инакомыслия. Есть мнение, что мат не есть разновидность инакомыслия. Я хочу, Андрей, для начала задать вам вопрос. Когда вы впервые услышали матерщину?
Ой, очень трудно сказать. Ну, наверное, в каком-нибудь нежном возрасте. Я не очень согласен с тем, что матерное выражение или матерный язык – это выражение инакомыслия. Более того, я знаю целые слои населения, где инакомыслие – это отсутствие мата. Но в любом случае можно на эту тему поговорить. Но я помню одну вещь про себя. Вот если вы помните у Набокова в «Лолите», в той сцене, ради которой «Лолитой» зачитываются 5-6-7-классники, автор говорит, что для «Лолиты» физическая близость была чем-то, что присуще только миру детей или подростков. Чем занимаются взрослые для продолжения рода, ее совершенно не волновало. Вот примерно такое же отношение у меня было к мату. Я долгое время знал, что это язык грубый, скрытый, тайный, но язык подростков. И, честно говоря, когда я впервые услышал, как на нем разговаривают взрослые, это меня немножечко шокировало и поразило. Я был абсолютно уверен, что вот это наш язык. Откуда он взялся, я, конечно, даже не думал. Но вот сколько мне было лет тогда, я, наверное, сказать не могу. Если я пытаюсь вспомнить, у меня какие-то страшные воспоминания там о 5-летнем возрасте, о 4-летнем возрасте, что, по идее, быть не должно было, учитывая, ну, всю обстановку там в семье и в нашем окружении, и даже во дворе, в котором я рос.
Но...
А у вас?
Ну, Андрей, я должен сказать, что я полностью совпадаю с вами в возрастной категории ознакомления с матерщиной. Мне было ровно 5 лет, и я великолепно помню обстоятельства, которые были при этом. Это был двор, это была игра в футбол, и после нее какие-то посиделки. Кто-то, сидя на мяче и перекатывая его под попой, рассказывал какие-то анекдоты, в том числе абсолютно матерный анекдот, в котором все нормальные предметы были заменены матерными словами. Анекдот показался мне очень оригинальным и довольно смешным, во всяком случае заслуживающим немедленного пересказа моей старшей сестре, которая была на 1.5 года меня постарше. Я пришел домой и, конечно, это рассказал. Она тут же донесла родителям, негодяйка такая. И папа вызвал меня и объяснил, что, чтобы я был осторожен в употреблении всей этой лексики, нисколько меня не ругал, ухмылялся криво, лицо его было перекошено, потому что ему самому понравился этот анекдот. Я не мог бы его рассказать, разумеется, сейчас в эфире. Анекдот очень тупой, очень назывной и прямой, но это была маленькая школа, такой маленький курс всей матерной лексики, которая могла быть включена вот в очень короткую такую сюжетную, нелепую совершенно историю. Нет, я отлично это помню, это произвело на меня впечатление такое, что я не могу даже это забыть до сих пор. И до сих пор мне кажется, что эти слова действительно в обществе произносить нельзя. Для меня лично, персонально, они табуированы. Я вздрагиваю, когда я, ну, особенно в России, на улице или там в транспорте или где-то, слышу матерную брань. А вы, Андрей, как вы реагируете на мат вокруг вас?
Я реагирую отрицательно, если сказать кратко. Это не тот язык, который для меня допустим в качестве открытого языка в обществе. Хотя я совершенно спокойно воспринимаю матерные выражения в произведениях литературы, в песнях, в кино. Если я вижу, что это действительно подчеркивает характер героя, то это абсолютно меня заключает в какую-то капсулу. На меня это не производит ни малейшего отрицательного впечатления. В фильме Алексея Учителя, изображая жертву, по-моему, да? Так он назывался. Есть знаменитый матерный монолог, который я воспринял абсолютно спокойно, потому что, ну, герой не мог говорить по-другому. А что касается вот того, о чем говорите вы, общественного транспорта на улицах или где-нибудь еще, меня это коробит. Меня это коробит, хотя я не могу не заметить, что сейчас те выражения, которые мы считали, а я, в общем, до сих пор считаю недопустимыми, они стали намного более распространены, и они, по-моему, теряют немного свой вот этот отрицательный недопустимый вес. Они остаются очень грубыми, они остаются бранными, но перестают быть табуированными. Это, по-моему, очень интересный процесс. У меня такое впечатление, что у нового поколения эти слова имеют чуть-чуть другой смысл. Не значение, они прекрасно понимают, эти подростки. Я так говорю об этом уверенно, потому что я живу напротив школы. И когда я гуляю с собакой, а старшеклассники прогуливают уроки, я погружаюсь невольно во всю эту их словесную атмосферу. Вот если для нас каждое табуированное слово, может быть, подсознательно, может быть, неподсознательно, пусть в этом разбираются психологи, но имело вполне конкретное физиологическое значение, если уж ты говорил, у тебя сразу где-то внутри тебя вставал образ того, что это слово обозначает, то мне кажется, что для нового поколения, для поколения, вот, которое сейчас только взрослеет, эти слова потеряли физиологичность. Они остались грубыми, они остались бранными, они прекрасно, повторяю, знают, что эти слова обозначают, но физиологичности в ругательстве, в употреблении этих слов уже нет. Если раньше ты посылал человека там куда-то или на что-то, то вставал образ «куда именно?» Это как у знаменитого американского комика Ленни Брюса. У него был целый небольшой монолог, целый номер про то, что если уж тебя туда посылают, значит, там, наверное, хорошо, да? И он тоже представлял себе, он конкретизировал, что обозначает то или иное слово. То вот сейчас это просто грубо тебя послали подальше. Если мне нужно сделать усилие, чтобы оторваться от физиологичности выражения, мне кажется, что вот молодым людям сейчас, совсем молодым, надо сделать усилие, чтобы представить себе физиологичность этого выражения.
Я с вами, Андрей, абсолютно согласен. Мат превратился в такую связку и смазку, в такие как бы союзы и предлоги, которые совершенно не нуждаются в этом своем плотском и физиологическом, анатомическом выражении. Более того, я бы даже сказал, что грамматика напоминает и подсказывает, что это совершенно так, как вот вы говорите. Потому что послать на три буквы раньше писалось «иди ты на» и потом три буквы. А теперь пишется слитно, особенно в интернете, в Фейсбуке. Понимаете? Или «мне пофиг», да? Ну, я употребляю приличный вариант этого выражения. Опять-таки «по» с трехбуквенным словом пишется в Фейсбуке, по крайней мере, или как бы на олбанском языке, да, как раньше говорили, пишется опять-таки слитно, и это означает совершенно что-то другое. Это экспрессия, которая имеет коннотацию совсем не в анатомии и не в физиологии. Я думаю, что вы правы. Но прежде чем перейти к тому, с чего я начал, то есть возможности инакомыслия, выражаемого матом, и вы отрицаете эту возможность, и не только, кстати, вы. Давайте все-таки коснемся словарного определения, что такое мат. Вот интернет провел за нас необходимую базовую работу, сведя в небольшую статью многие-многие знания. Я процитирую. Даже не буду говорить откуда, потому что это сборная, как бы у меня получилось, сборная солянка. Русский мат, или матерный язык, матерная ругань, матерщина, устаревшая лая матерна, в русском и близких к нему языках это бранные слова и выражения, употребление которых не допускается общественной моралью, предназначенные преимущественно для оскорбления адресата или отрицательных оценок людей и явлений. Матерными считаются высказывания, в состав которых входят слова, образованные от матерных корней. Список таких корней определяется по опросам носителей языка и традиционно содержит от 4 до 7 общеизвестных корней. Я должен сказать, что в целом ряде словарных статей в интернете абсолютно все матерные слова и выражения приведены. Более того, эти статьи приближены или даже просто оказываются совершенно научными в лексикографическом смысле этого слова. Так что желающие могут залезть, все прочитать и даже поинтересоваться этимологией, то есть происхождением, корневым происхождением этих слов. Это корневое происхождение весьма и весьма любопытно. И интернет утверждает со ссылками на авторитетные источники, что мат вовсе не татарского лингвистического происхождения, не монгольского, а общеевропейского, по-видимому, индоевропейского, и у меня есть и собственные наблюдения на этот счет. Увы, они не для эфира. Я знаю одну французскую красивую фамилию, которая происходит от трехбуквенного матерного слова. Только во французском языке она звучит чуть по-другому, и кажется сразу красота, медитеранейство, красное вино, вкусные сыры и так далее. Так вот, интернет утверждает, что исходный смысл слова «мат» — «голос». Он дошел до нас в словосочетаниях типа «кричать благим матом». И в белорусском языке, родственном русскому, с этой версией не согласны. Есть выражение «скакать лихим матом». По общепринятой версии, старорусское слово «мат» выводится от «мать» и является сокращением выражения «матерная брань» — «материться, посылать к матери». Выражение «трехэтажный мат», которым в русском обычно облагают, характеризует не сложное построение оскорбительной фразы, а использование в ней явлений, разнородных по языковому происхождению. Ну и так далее. Очень много ссылок, примеров, цитат из самых разных авторов и так далее, и так далее. Словом, все желающие могут с этим познакомиться. Перейдем к высказываниям участников нашей программы, Андрей.
Вы знаете, я просто сначала хотел бы пояснить, почему вдруг у нас с вами возникла мысль, причем вы, возможно, с ней согласны, я не согласен, но тем не менее она возникла, почему мат – это признак инакомыслия. Понятно, что очень интересно проследить его происхождение. Понятно, что этимология каждого слова или каждого выражения может быть совершенно неожиданной и может быть лингвистическим откровением. Но откуда взялась мысль о том, что это может быть признаком инакомыслия, повторю я. И мне кажется, это очень интересно, потому что, насколько я понимаю, сейчас вы меня поправите, если вы со мной не согласитесь, или, наоборот, начнете аплодировать, если я правильно выражу вашу мысль, мне кажется, что в советское время, когда регулировалось все абсолютно до последней запятой, регулировался и язык, на котором говорили люди в реальной жизни и в произведениях искусства, в книгах, в кино, в театре. И он был зарегулирован настолько, что некоторые выражения вполне, в общем, безобидные и нематерные, тоже каким-то образом считались, ну, малодопустимыми, просто потому, что они были грубыми. А откуда же взялся этот анекдот про двух, у него очень много вариантов, да, про двух ремонтников в школе, да, которые утверждают, что они никогда не ругались матом, а наоборот вежливо просили, будьте добры, пожалуйста, перестаньте мне капать расплавленным оловом на лысину.
Замечательный был анекдот.
Да-да-да. Именно потому, что вот эта партийная идеология пыталась проникнуть даже в живую человеческую речь. И вот тогда каким-то признаком недовольства этой идеологии, с моей точки зрения, все-таки не инакомыслием, но недовольством, и стал матерный язык. В одной из песен Галич, или вернее, в одном из концертов Галич предваряет свою песню такими словами, не помню дословно, но смысл помню абсолютно точно, что там будут некоторые выражения, но мы же все люди интеллигентные, мы понимаем, для чего я их туда ввел. И поет песню, не смягчая некоторые строки. Вот мне кажется, что признаком инакомыслия мог бы стать матерный язык, повторяю, десятый раз, с моей точки зрения, так и не стал, но мог бы стать именно потому, что это была какая-то форма внутреннего протеста против сглаженного, абсолютно обезличенного, лишенного всяких эмоций официального русского языка.
Полностью, Андрей, с вами согласен. Я помню, аплодировать не стану, чтобы вы не слишком возгордились, но я полностью с вами согласен, что это некая форма, ну, не знаю, эскапизма или возражения, или упрямства, или показывания некой лексической фиги в кармане, когда действительно зарегулированная, как вы совершенно правильно сказали, лексикография, слово употребление, оно входит в противоречие с живой человеческой природой, просто с эмоциональной эмоциональным миром человека. И он хочет выплеснуть эти свои эмоции, этот свой нормальный чувственный мир хочет выразить вот в такую вот свободную, эмоционально свободную речь. Да, я согласен с вами.
Кстати, позже, чем вот та эпоха, о которой мы обычно с вами говорим, позже, наверное, на 10 лет возникла песня Бориса Гребенщикова, в которой есть замечательные строки. «Тебе не нравится, как я излагаю, заведи себе копирайт на русский язык». И вот против такого копирайта мат и был направлен.
Я бы даже сказал так, что вот зрительно представляя, что такое мат и другие формы табуированной лексики, я бы поставил мат в центр, в середину некую. Это максимально табуированная лексика. Хотя мы помним, что 15 лет назад открываешь какую-нибудь из российских газет или там интернет тот же, и мат льется совершенно свободно, как из забытого крана. И тем не менее, все-таки сейчас вот ситуация на сегодня, 2017 год, мат находится в некоем центре табуиристики. Вокруг него есть как бы вот расширяющиеся круги, да, расходящиеся. Вокруг него некая блатная музыка, некая феня, то есть тоже табуированный язык, но в меньшей степени, за который, по крайней мере, штрафа не будет. Затем общая брань, просто ругательство, которые тоже не приветствуются воспитанным обществом. И, наконец, самая широкая сфера, которая уже почти переходит в разговорный язык, которая звучит часто с трибун, которую можно по телевидению услышать и так далее, это общий жаргон, и профессиональный, и общегражданский, что называется. То есть вот это такие концентрические круги, которые сходятся вот в эту точку, вот в этот девятый круг адов лексики, в этот вот мат. Давайте, Андрей, прежде всего я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инако», якобы инако мысли. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Йо – буква алфавита, на которую мы не нашли те слова, которые хотели бы включить в нашу серию, и поэтому включили просто программу под названием «Йо». И она посвящена русской табуированной лексике, а конкретно мату. Мы поговорили перед программой с некоторыми экспертами, с некоторыми людьми, которые отметились в области употребления табуированной лексики, в ее понимании или каком-то ином осмыслении, представлении ее общественности. И первым нашим экспертом будет писатель Дмитрий Быков, который в 1995 году в соавторстве с некоторыми другими литераторами напечатал специальный выпуск газеты «Современник», где он сотрудничал, посвященный русскому мату, и выпуск весь был написан как бы матерной лексикой, да? То есть каждый материал был так или иначе представлен вот этим табуированным языком. Я задал Дмитрию Быкову вопрос, может ли русский мат быть, являться выражением какого бы то ни было инакомыслия? Вот что он ответил.
Мат всегда был в России, наоборот, универсальным народным языком. Ведь в нем язык инакомыслия, которое было здесь уделом, наверное, 2-3% населения, это значит все-таки непозволительно льстить большинству россиян. К инакомыслию россияне не склонны, а к мату склонны в высшей степени. Это потому, что мат, ну, с точки зрения так называемой фоносемантики, это такие сочетания букв, звуков, которые позволяют разрядить психологическое напряжение, избавиться от боли. Мат ведь, в общем, наш первый помощник в минуты сильного отчаяния, сильного болевого синдрома и так далее. Так что придавать ему какой-то особенный смысл я бы не стал, не говоря уже о том, что мат – это такой язык народной экспрессии. Я не согласен, конечно, с покойным академиком Лихачевым, который считал мат языком начальства, но я считаю, что мат – это язык большинства. И в этом смысле он является как эвфемизмом всяких эротических терминов в России, не приживающихся, так и именно упомянутым способом разрядки. А инакомыслие, то есть способность думать независимо от пропаганды, это удел очень небольшого количества людей, и чтобы их сразу не убили, они пытаются закосить под большинство активным употреблением мата. Но их все равно сразу разоблачают, потому что их мат как у Юза Олешковского, он эстетизированный сильно. В отличие от, по выражению Александра Никонова, смазочного мата, то есть мата-артикля, в лексике большинства.
Это был писатель Дмитрий Быков. Я обратился с тем же самым вопросом, может ли русский мат быть выражением, убежищем для инакомыслия. Задал этот вопрос писателю-лексикографу Алексею Плуцеру-Сарно, который в свое время выпустил 2 тома из нескольких, чуть ли не дюжины запланированных, 2 тома словаря. Первый из них посвящен 3-буквенному слову, а второй посвящен 5-буквенному слову, обозначающим, соответственно, мужские и женские гениталии, с тем, чтобы Алексей Плуцер-Сарно разъяснил бы нам, как нужно относиться к русскому мату в этом преломлении. Вот его ответ.
Проблема здесь заключается в том, что самого мата как такового, ну, как бы, не то чтобы не существует, но это такая огромная иллюзия тотальная русского языка, это такие придуманные киты или черепахи, на которых стоит великий и могучий. Но помните, как-то Ролан Быков в одном из фильмов, там диалог такой: «Вы кто? Я жертва землетрясения». «Но ведь землетрясения не было». «Землетрясения не было», отвечает Ролан Быков, «а жертвы есть». Вот такой русский мат, как бы, в силу существующих запретов и ужасов перед некоторыми словами на букву «Х», «П» и «Ё», возникает некое напряжение, и действительно какие-то слова начинают восприниматься как ужасно непристойные. Ну, кроме того, кроме системы запретов, есть, конечно, чисто внутриязыковые процессы, как, например, вот не побоюсь сказать, что в 19 веке еще можно было взять апельсин, банан или яичко и залупить его от кожуры. Это совершенно невинный такой приличный глагол. Но затем, в начале 20 века, из языка контексты, связанные с апельсинами, бананами и прочими фруктами, исчезли, и остался один несчастный одинокий пенис, который и можно было очистить от кожуры. И поэтому появилось существительное, которое мы уже не можем, видимо, произнести в эфире. То есть в силу чисто языковых процессов, исчезновения каких-то контекстов и жесткой связки оставшегося контекста с сексуальной деятельностью возникает как бы такое ощущение непристойности. Затем уже Государственная Дума деменционная должна собраться в полном составе и со всей мощью, со всей своей языческой мощью наброситься на этот несчастный маленький пенис, чтобы запретить произносить вполне невинные какие-то слова. Ну и дальше пошло-поехало, и мы имеем то, что мы имеем, этих самых могущественных китов, на которых стоит весь русский язык. И даже сейчас на эфире, в общем-то, мы не можем позволить себе потоки столь прекрасной матерщины, которую я так люблю.
Вы сказали, со всей языческой мощью Дума накидывается, но уж, наверное, лучше сказать, со всей христианской мощью, или даже точнее православной мощью, потому что язычество гораздо свободнее, насколько я понимаю историю культуры, относилось ко всем этим обсценным ныне лексемам.
Ну, вы, наверное, имеете в виду язычество в таких относительно свободных странах, как Древняя Греция и Древний Рим. Я думаю, что российское язычество не столь гуманное и свободное. И, как мы знаем из трудов выдающихся филологов, Яковлевича Гуревича, например, конечно же, современное православие замешано в значительной степени, да простят меня все православные, на язычестве. И такое двоеверие, как известно, существует в культуре. И, конечно, человек мелко крестясь, одновременно, когда перед ним пробегает ему дорогу черная кошка, он мелко крестясь, сплевывает через левое плечо, потому что думает, что это черт. Даже если он не думает, то где-то в глубинах его бессознательного черти и демоны копошатся. Поэтому, конечно же, мат в каких-то своих праистоках восходит к каким-то языческим заговорам, культам, еще к чему-то там, совокуплению с матерью сырой землей. Но это не отменяет того факта, что Государственная Дума со всей мощью своей языческой деменции набрасывается на несчастные языческие какие-то устаревшие символы. Конечно, там мифология таится, если мы возьмем букву «Ё», то мы, конечно, увяжем ее с глаголом, а затем пойдут елки-палки, лес густой, едет Ваня холостой, и возникнет вопрос, что за такие елки, и почему лес такой густой, и почему Ваня холостой, как бы сексуальная тематика возникает в детском невинном стишке. Да потому что это те самые палки, которые Ваня холостой кидает направо и налево, а тут уже еж твою ять, еколы-манжары, и ежики-орежики, и, конечно, ёкарный бабай знаменитый, который не очень сильно отличается от того самого Вани холостого. А, еще есть великая йогурт-промолат рукочественная, нежная, любимая. Вот, конечно, вся эта символика лесная, дремучая, она восходит к каким-то языческим проистокам. Но и наша дремучая Государственная Дума тоже должна гордиться своими произведческими, я бы даже сказал, сказочно-мифологическими первоосновами, которым она периодически преподает, первоосновами, как сейчас говорят, духовным скрепами.
Ну, вспомним тут и Йондер Пупс Льва Николаевича, и, во всяком случае, все началось гораздо раньше, чем Государственная Дума вернулась с каникул, не так ли? Все началось потому, что вся эта лексика относится к области богохульствования. Так вот, само богохульствование есть выражение несогласия, есть оппозиционность, есть в какой-то степени инакомыслие. Или я не прав?
Ну, вторично, конечно, возникает такой контекст, потому что если накладывается третья ступень, уже идет, уже мы забросили язычество, забыли о Государственной Думе, но уже когда наложены запреты, то целая группа особо интеллектуальных товарищей, которая нарушает различные запреты, конечно, воспринимает в том числе и нарушение запрета на мат, как некое такое, не то что инакомыслие, но вот демонстративное нарушение некоторой границы, которую наш главный враг государства проводит со всех сторон свободной личности, как такой этот круг или дьявольская звезда, которую нельзя переступить, это нельзя, то нельзя и так далее. В этом смысле, конечно, особенно такое старая советская диссидентская матерщина, конечно, была связана с этим чувством глубокого удовлетворения от нарушения, ну, хоть какой-нибудь границы, да.
Алексей, а в чем психологический корень у русских неприятия, чурания мата?
Ну, я не думаю, что так вот у русских, вот такое понятие «у русских», сколько имеется в виду, все 120 миллионов или только половина 60? Вот у русских это некая это как абстракция, как молодежь. Ох, это молодежь пошла. Ну, русские, наверное, разные бывают. Я вот тоже русский. Из нашего.
Но мы неизбежно обобщаем, потому что иначе любой разговор станет занудным и двигаться только по периметру. Хочется все-таки по диагонали проезжаться. Это быстрее и эффектней для результата нашего.
Ну, мне дороже всего у мата функция скорее смеховая, и, кроме того, такая способность матерных слов принимать любые формы, не только знаменитые местоглагольные, местоименные, когда можно выразить все, что угодно с помощью трех матерных корней. Нет, еще есть какие-то невероятные оттенки, ну, как бы вот объяснить. Ну, вот, например...
Ну, суффиксально-префиксальные всякие, прежде всего, да, которые умножают в геометрической какой-то еще в какой-то степени весь этот ареал лексический, правда?
Знаете, вот Александр Моисеевич Пятигорский, незнанный, любимый, покойный наш великий философ, как-то сказал, ему кто-то сказал, ну вот вы, Александр Моисеевич, вы вот великий философ. Он сказал, кто философ? Я философ. Я не философ. Я философ Фуев. Ну, букву Ф я произношу, конечно, все очень прилично, эвфемизм. И вот как интерпретировать такое высказывание? Ну, с одной стороны, никаких префиксов и суффиксов ничего нет. Мы имеем в виду только один, можно сказать, корень, маленький суффикс крошечный. А тем не менее он передает сразу, ну, как целый букет фантастических значений. Во-первых, философ Фуев – это русский философ, конечно, прежде всего. Причем глубинно такой русский. Кроме того, это такой незаслуженный, как бы всеми забытый и беглый, живущий в Лондоне философ. Кроме того, одновременно это неприличный такой хулиганствующий, очень свободный философ, ну и так далее. Я не буду перечислять значения, но вот одним словом бесконечный спектр перспективы значений можно передать, сопрягая одно приличное, одно неприличное слово, такой контекст другими словами просто и не выразить. Ну и, конечно, смеховая функция здесь присутствует. Я еще веселый философ, хотел сказать, Александр Моисеевич. Вот на таком примере просто я вам показываю всю сложность смыслов, которые мат способен передавать.
А есть еще забавное словечко «смехуёчки», которое на первый взгляд звучит неприлично, а на самом деле всего лишь происходит от слова «смех». там, вот это корневая ха.
Иван, так нельзя, вы нарушаете правила радиостанции.
Нет.
Все-таки в этом слове содержится матерный корень?
Нет, не содержится. Там ха есть последняя корневая буква слова смех.
Ловко вернулись. Я все равно напишу жалобу руководству.
Это было мнение эксперта Алексея Плуцера-Сарно. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск алфавита инакомыслия. Йо! У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой.
Вы знаете, Иван, мне еще интересна история мата не с точки зрения его возникновения. В конце концов, в общем-то, даже интернетовских статей, ну, наверное, достаточно, чтобы удовлетворить любопытство. Мне интересна история его применения. Вы, наверное, помните мой старый-старый вопрос, он был задан в свое время вам, потом я пытался задать его кому-то еще, ответа, который бы меня удовлетворил, я так и не получил. А именно, мы все прекрасно понимаем, какой звуковой, словарный, лингвистический фон стоял, ну, скажем, во время Курской битвы, да? Я разговаривал с людьми, которые участвовали во Второй мировой войне, и прекрасно знаю, что мат звучал постоянно по отношению и к противнику, и к нашему командованию, и соседу по окопу, ну и так далее. Это понятно, война и так далее. Но я не могу найти ответ на такой вопрос. Стоял ли мат над Бородинским полем? Я нисколько не сомневаюсь, что все участники с русской стороны сражения на Бородинском поле прекрасно знали эти выражения. Мне интересно другое. Был ли допустим мат в смешанных компаниях рядовых и офицеров? То, что рядовые, кто-то были рядовые, это крестьяне, это ремесленники, ну, понятно, из кого забиралась армия, а солдаты, то, что они прекрасно знали матерные выражения, в этом нет сомнений. То, что матерные выражения знали офицеры, в этом у меня сомнений нет, почитайте Пушкина. А вот можно ли было употреблять мат при барине, а все-таки офицеры это были бари для рядовых, и допустимо ли было говорить на матерном языке при тех, кто ниже тебя с точки зрения устройства общества, ниже по сословию. Я не знаю до сих пор. Я представляю себе, как разговаривали слои между собой, и не могу понять, как они разговаривали друг с другом. Если кто-то может нам помочь, прислать ссылку на книгу, на исследование, на статью, только не на фильм, пожалуйста, да? Вот, это было бы очень здорово.
Обращение Ивана Толстого из Праги. Товарищ Гаврилов, я могу вставить свой жетон в этот самый прибор, который отвечает? Кажется, у меня есть ответ. Он чуть-чуть смещен по времени, но незначительно. Севастопольская война, Крымская война, Севастопольское сражение. Граф Лев Николаевич Толстой среди солдат слышит брань матерную и говорит одному из солдат: «Запись воспоминания одного из участников Севастопольского сражения». «Зачем ты это говоришь?» — говорит Лев Николаевич. «Ведь ты же этого не делал». «А шо ж такое говорит-то, барин? А ты, ну, другие какие-то слова употреби. Говори, например, «йондерпупс». Все замолчали, затылки почесали. Прошло много лет. И вот этот мемуарист вспоминает. «Служил с нами Лев Николаевич Толстой. Храбрый был человек, граф, добрый, щедрый. Но матершинник каких свет не рождал». То есть, да, при офицерстве, при дворянах, даже вот при его сиятельстве, солдаты выражались. Наверное, не могли сдержаться. Наверное, если бы солдат, крестьянин, говорил напрямую с барином, наверное, он избегал бы матерных слов. Но вот в такой компании, в таком напряжении, там, скажем, после боя или перед смертельной схваткой, может быть, сдерживаться и не могли. Да и, собственно, фильтровать базар-то было трудно, если солдаты привыкли разговаривать так. Это культурный человек может фильтровать. А вот простой, я не уверен.
Тогда я задам вопрос поконкретнее. А офицеры сдерживались или нет?
Наглые, наверное, не сдерживались, а я думаю, что воспитанные, конечно же, сдерживались. Ну а как же?
Вот видите, мы с вами думаем, но точно мы не знаем. Я тоже думаю примерно так же, но мне бы хотелось не знаю что, найти свидетеля. Знаете, какого-нибудь древнего старика, который говорит, да я помню, помню это Бородинское сражение, черт. Вот чтобы он мне это все рассказал.
А вот что интересно, что матерные выражения даже в культурной, в образованной среде люди скрывают, ханжеским образом скрывают друг от друга, не показывают, как в школе, знаете, пятиклассница закрывает ладошкой, чтобы Васька сопливый не списал бы у нее алгебру. Вот так и друг от друга интеллигенция, культурные люди скрывают существование матерных выражений в русской классике. Ну, что говорить, Иван Барков не издан как следует, академически и так далее. Конечно, в 90-е годы он издавался, и поэма «Лука Мудищев», и все прочее. Но это как бы полупиратские издания были. Это не официальные, это не литературоведческие были книги. А тем не менее, поэма исключительно талантливая. Идет ведь спор, кто, собственно, был автором барковских стихов. Уж точно не Иван Барков, поэт второй половины XVIII века. Приписывают, конечно, Пушкину, Луку Мудищева и прочее. Приписывают, вот, например, мой руководитель в университете на филфаке моей курсовой работы, Георгий Пантелеймонович Макогоненко, считал, что Луку Мудищева написал поэт Лонгинов, Михаил Лонгинов. Опять-таки, ничего не доказано. «Тень Баркова» точно написана Пушкиным, но ведь не печатается в академических изданиях. Да, такое издание существует. И Мстислав Цивловский подготовил в 30-е годы отдельное издание «Тени Баркова», пушкинской поэмы, но она так и не вышла. Точнее, есть 5 экземпляров, ну, то есть нету этой поэмы. А она вышла, по-моему, в начале 2000-х годов, и целый том с исследованием. Но опять-таки, он сам по себе табуирован, он сам по себе задвинут какие-то в пятые библиотечные ряды. Или юнкерские поэмы Лермонтова. Ну, сколько должно пройти? Уже почти 200 лет прошло. Скоро пройдет. Они опять не издаются, юнкерские поэмы. Я не хочу сказать, что это вершина литературы, но это же классика. Ну, можно ли среди англичан в Британии представить себе такую ситуацию, что не издаются какие-то скабрёзные стихи Байрона или Китса, или там, я не знаю, всех поэтов озерной школы? Нельзя себе этого представить. У нас почему-то вот это ханжество распространено. И, по-моему, это досадно, и сами виноваты, что называется.
Может быть, потому что энергичность этих выражений сохраняется до сегодняшнего дня. Давайте посмотрим на схожую проблему в Америке. В английском языке есть несколько очень сильных выражений, которые примерно соответствуют, это, наверное, общая человеческая практика, да, соответствуют по своему значению сильным и табуированным выражениям русского языка, но сейчас они постепенно теряют вот это напряжение, и, как вы справедливо заметили, трудно представить себе, что что-то, может быть, сейчас не издано, именно потому, что вот в этом произведении употреблено неприличное слово. Хотя, на самом деле, песни известных даже музыкантов, ну, что значит известных, Пинк Флойд и Джон Леннон, куда известнее, да? Тем не менее, на обложках некоторых их изданий те слова, которые считаются неподходящими, заменены звездочками. А в некоторых случаях, например, в случае Пинк Флойда, это слово даже вырезано, замикшировано в самом тексте песни. Ты вот слышишь текст песни, а вот слово там, вместо слова там, скажем, гитарный риф. То есть это не только наша проблема, и тем не менее, у нас она, вы совершенно правы, стоит намного острее. Ты хочешь, выбираешь тот же Pink Floyd с замикшированным словом, а хочешь, выбираешь настоящий текст, какой тебе больше нравится, какой тебе комфортнее слушать. У нас тоже было бы логично, если бы можно было выбрать, хочешь лирику Пушкина, а хочешь полное собрание с томом тех произведений, которые вроде бы пятиклассникам учить на уроках литературы не следует. Вы правы, у нас такого до сих пор нет. А вы знаете, Иван, вот эта картина концентрических кругов, кругов ада, как вы назвали ее, да, она сейчас становится более размытой, мне кажется. Начинается очень сильное взаимопроникновение этих кругов. Впрочем, начинается, может быть, не совсем точно, это было всегда. Жаргонная лексика проникала в официальную. То, что сейчас несут некоторые, извините за такое выражение, руководители нашей страны, раньше, в общем, особенно даже не говорили в смешанных компаниях. Я уж не говорю про то, что иногда вырывается у нашего президента. размывается табуированность как-то. Вот появляются пограничные зоны, где вроде бы может быть и так, и так. И началось это, с моей точки зрения, с появления замен. Я вот, честно говоря, не помню, были ли раньше так распространены замены. Появление слова «блин» абсолютно соответствует тому, когда, как еще несколько десятилетий назад, в английском языке, в английской речи, вместо «shit», что означало «дерьмо», употребляли схожее по созвучию, но абсолютно невинное слово «shoot». Вообще-то стрелять, да, это не имело ни малейшего отношения к тексту, но все понимали, что заменяется. И вроде бы выглядело прилично. Так и у нас вроде бы допустимо абсолютно все больше и больше. С каждым днем допустимо слово «блин». На нем разговаривают школьники, причем даже младших классов. И, в общем-то, им в голову не придет вместо слова «блин» употребить то самое выражение, которое этот «блин» заменяет. Хотя старшеклассники спокойно уже могут говорить и так, повторяю, мы с этого начали, не очень понимая или не очень подчеркивая физиологичность того слова, которое слово «блин» заменяет. И вот это взаимное проникновение кругов к чему-то приведет. Но я не могу понять, к чему. То ли к какому-то среднему языку, который будет наполовину феня, наполовину жаргон, наполовину, видите, уже третья половина, наполовину мат. Или это приведет к тому, что будет постепенное вытеснение грубых выражений, а в языке останутся вот такие, вроде бы, более или менее невинные выражения, матерные слова заменяющие. Следующее проникновение, как мне кажется, мы с вами уже говорили о литературе, вспоминали кино, но это, разумеется, мир популярных песен. Причем популярных не в смысле попса, а в смысле широко расходящихся. Все больше и больше тех, кого мы называем бардами, молодое поколение бардов, начинает употреблять выражения, которые старшему поколению казались совершенно немыслимыми. Появляются группы, ну, о чем говорит группа «Ленинград», знаменитая, которая абсолютно не стесняется выражений. И поет все, что угодно. Группа «Хазе». «Хазе» — это замена совершенно неприличного выражения, но для того, чтобы издавать свои диски и даже выступать с концертами, группа называет себя сокращенно «Ха.З.». Могу только сказать, что «З» — это значит «забей». Она выпустила, если я не ошибаюсь, порядка 20 альбомов, опять-таки, не стесняясь в выражениях. И, разумеется, это тоже проникает в ежедневную речь, тем более, что Ленинград, что Хазе могут не нравиться, но это, в общем, талантливые ребята, у них непростые тексты, очень афористические, они становятся, очень многие из них, поговорками. Вот так происходит размытие. Размываемость, выбирайте любой вариант, вот той красивой картины кругов, которую вы нарисовали. И вот в качестве примера не табуированной лексики в песнях, а вот наоборот, того, что такая лексика существует и как к ней относиться, я как раз и хочу вам предложить послушать ту песню Гребенщикова, группы «Аквариум», которую я цитировал в начале нашего разговора.
В чешском небе, и думаешь, скорее бы я упал. Иногда летишь в электрическом небе, и думаешь, уж скорее бы я упал. Иногда простёшься в кресле президента и плачешь, сам не зная, как сюда попал. Сначала ты надежда и гордость, потом о спину ломаю вершин. Сначала ты надежда и гордость, потом о спину ломаю вершин. Хорошо работать под этим мостом,
пойду летать феечкой в страну синих вершин. Едет лимузин, снаружи бриллианты, внутри некуда сесть. Едет лимузин, снаружи бриллианты, внутри такая скотобаза, что некуда сесть. Как сказал на съезде мясников Казаманя, тусоваться с вами невеликая честь. Изначально благая, просто ты к этому еще не привык. Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык. Если не нравится, как я излагаю, купи себе у Бога копирайт на русский язык.
Была группа «Аквариум», песня, в которой, по-моему, Борис Гребенщиков очень четко и, не может быть, даже немножечко жестко выражает свое отношение к запрету на употребление некоторых выражений.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инако, не инако мысли». Йо! У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вот цитата из сборника Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва». «Как лингвист я к мату отношусь с большим уважением. Русский мат – это сложная и, безусловно, уникальная языковая и культурная система с большим количеством разнообразных функций. Кроме многообразия функций, важно еще многообразие культурных запретов, табу, которые накладываются на употребление матерных слов». О функциях мата скажу совсем коротко. Мат может использоваться по прямому назначению, то есть для называния связанных с полом и сексом и табуированных в русской культуре объектов. С его помощью можно оскорбить человека и можно вызвать доверие. В некоторых ситуациях его использование, естественно, а иногда обязательно. Например, в закрытых мужских сообществах, армии, тюрьме и тому подобном, неупотребление мата вызывает недоверие. В советское время мат служил для разрушения официоза, ритуального употребления языка. Наконец, мат может использоваться как своего рода речевая связка, заполнитель пауз, то, о чем подробно сказано в главе про слова-паразиты. У некоторых людей речь почти целиком состоит из таких связок. Что же касается запретов, то меня всегда поражало отнесение мата к табуированной лексике. Что же это за табу такое, если все его регулярно нарушают? Но дело в том, что нужно говорить не об абсолютном и тотальном запрете, а о системе культурных правил, регулирующих употребление мата и меняющихся со временем. Можно назвать ряд правил, которые еще недавно соблюдались в городской образованной среде. Взрослые не используют мат при детях, а дети при взрослых. Мужчины не матерятся при женщинах, а женщины при мужчинах. Нельзя материться в публичных местах и в официальной обстановке. Мат недопустим в книгах, фильмах, на сцене и так далее. Исключения, конечно, всегда бывали, но они воспринимались именно как исключения, то есть нарушение нормального общепринятого поведения. Культурным считался не тот человек, кто не знал, что такое мат, или не употреблял его вовсе, а тот, кто знал соответствующие правила и умел, говоря научным языком, переключать регистры. Не ругаться при детях и женщинах, но, когда надо, рассказать смешной анекдот или спеть песню Галича. Знание культурных запретов, продолжает Максим Крангаус, подразумевало в том числе отпор человеку, злостно их нарушающему, например, ругающемуся в присутствии женщины. Упомянутая выше чисто матерная речь характеризовала как раз некультурного человека или, что довольно любопытно, некоторые отдельные субкультуры. Скажем, в советской деревне мат использовался много, часто и всеми. Фактически ни один из упомянутых запретов там не действовал. Именно поэтому мужчина, который в такой культурной ситуации вступается за честь женщины, выглядит скорее глупо, чем мужественно, ведь такой мат не имеет или почти не имеет оскорбительной силы. Сегодня городское образованное общество стремительно приближается к подобной же ситуации. Названные запреты не действуют или почти не действуют. Мат используют независимо от пола, возраста и ситуации, и это имеет очень странные последствия. Для многих людей он фактически перестает быть особым культурным явлением, а становится обычной бранью средней степени неприличия. От частоты, а главное, безграничности употребления, непристойность как бы стирается. Исчезает таинство запрета, остаются грубость и вульгарность. Интересно, что такое положение можно сравнить не только с ситуацией в деревне, но и с ситуацией в европейском просторечии, где также нет таких строгих табу. Снятие в нашей культуре табу и стем, связанных с полом и сексом, приводит к тому, что мат, опять же, в соответствии с европейской традицией, все чаще используется в буквальном смысле. Самое же главное состоит в том, что мат перестал быть общезначимым культурным механизмом. Ведь сказанное выше касается далеко не всех. Многие, тем не менее, сохраняют традиционную культуру, и для них обилие мата оскорбительно и даже болезненно. Таким образом, ситуация с употреблением матерной лексики крайне нестабильна. Расшатывание культурной системы началось в конце 80-х и начале 90-х и воспринималось как более или менее естественное и даже прогрессивное в контексте прочих разрушений всевозможных советских запретов. Это была цитата из книги Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва». И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня не совсем корректно был посвящен букве «Ё», то есть русскому мату и всему, что с этим связано. Но мы ведь и оговорили, дорогие радиослушатели, что мы не настаиваем на то, что русский мат относится к области или выражает некое инакомыслие. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».